Братья у нас и сестры, у нас сейчас будет рукоположение диаконов, поэтому у нас порядок сейчас будет такой. Вот я попрошу, чтобы вот хористы вот на передней скамейке все сели на этот ряд, потому что вот там сядут братья с сестрами. Ну почему аж там, чтобы мне можно было их видеть хотя бы иногда. Пожалуйста, братья, проходите вместе с женами сюда. Братья и сестры, помолимся, встанем, помолимся. Братья и сестры, когда меня рукополагали, это было 35 лет назад. И вы знаете, все было так, как бы поспешно. Приехали братья ночью, разбудили всех. И вы знаете, я почему-то думал, что меня будут мазать елеем. Я никогда не знал, как рукополагают, и никогда не видел. И я думал, что меня помажут елеем. А елеем не помазали. И я даже поначалу думал, что ошибка. Вот так вот. Я поясню, друзья. Ну, вы уже все почти знаете, как рукоположение совершается. В вашей церкви уже не один раз мы совершали это служение. Друзья, вообще, как Геннадий Сергеевич пояснял, оно в тему получилось. Вообще отлично, все в тему. Друзья, помазывали елеем царей, пророков и священников. Служителей не помазывали елеем. Первое рукоположение, поставление на служение, это было Иисуса Навина. И Бог Моисею сказал, и возложи на него руки свои. Иисуса Навина Моисей не мазал елеем, он возложил на него руки. И Иисус Навин... Написано, исполнился духа премудрости, потому что Моисей возложил на него руки свои. Ну, а потом уже мы читаем диаконов, и мы много читаем рукоположивший им пресвитеров в каждой церкви. Братья и сестры, рукоположение – это не просто обряд. Апостол Павел Тимофею пишет, «Возгревай дар Божий, который в тебе через мое рукоположение». Поэтому рукоположение – это очень серьезно. Бог даже дарованиями наделяет через рукоположение. Как будет у нас происходить, друзья? Я дам наставление, прочту текст Писания, и на фоне этого текста Писания постараюсь придерживаться темы, им легко будет запомнить. И мы все внимательно будем слушать. Друзья, я сразу скажу 7 мыслей, 7 пожеланий скажу братьям, 1 пожелание сестрам и 1 пожелание церкви. Итак, я читаю текст Писания. Евангелие от Матфея, 25 глава. Я буду читать стих 22. Я, конечно, вам хочу, дорогие мои, сказать, чтобы вы слушали внимательно, потому что я могу задать вопрос. И не только потому, а чтобы вы все запомнили и исполнили. Ну, вот так. Друзья, я читаю Евангелие от Матфея, 25 глава, 22 стих. «Подошел также и получивший 2 таланта и сказал, «Господин, 2 таланта ты дал мне». Вот другие 2 таланта я приобрел на них. Господин его сказал ему, хорошо. Братья и сестры, господин позвал к себе рабов и дал таланты. 1 5, другому 2, третьему 1. Ну, как будто несправедливо. Как будто 1 дал 5, другому 2, а третьему 1. Почему так? Написано, смотря по силам каждому. И прошло время, он вернулся, и тот, который получил 5 талантов, принес 10 талантов. Ему господин сказал, хорошо. Братья и сестры, почему я не все читаю? Вы наизусть знаете, что дальше, и у вас такое чувство, что я что-то не так говорю. Друзья, я только вот о чем. Господин дает оценку их работе. Первому дал оценку, хорошо, он принес 10 талантов. Второму дал, обратите внимание, точно такую оценку, хотя тот принес всего 4. И если бы третий принес 2, который 1 получил, он бы получил, друзья, точно такую оценку. Хорошо. потому что они старательно делали то, что могли. Тот, который получил 2 таланта, он никак не мог принести 5. Он старался хорошо, и он принес 4. А тот, который получил 1, как вы думаете, друзья, он мог бы принести 2 или нет? Безусловно, потому что господин знал, сколько у него силы, и он ему дал 1 талант, имея в виду, что он сможет принести 2. Но тот принес 1. Друзья, я сразу скажу, что я имею в виду. Вот Бог доверяет служение. Вот братьям, которые здесь сидят, Павел, Андрей, Михаил, Бог им доверяет служение, быть диаконами. И жизнь пройдет быстро. Я об этом сегодня немножко утром говорил. И все мы предстанем пред судилище Христово. Мы все верующие. Написано, всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Друзья, я буквально понимаю, что Господин, Он даст оценку нашей работе. И Он оценку даст справедливую. Мы, живущие здесь на земле, мы можем оценить неправильно, ошибочно. Но знаете, как в школе бывает, на 3 написал, а учитель 5 поставил. Ну, я не знаю, у вас, кажется, оценивать не так, как в России. Вот. Ну, где-то бывает и лицеприятие, или еще как-то. Или учитель не разобрался, или тетрадки не проверял, оценки расставил, и все. Друзья, Бог, Он не ошибается, Он даст точную оценку нашей работе. И поэтому пожелание для братьев, чтобы они работали хорошо, и тогда они услышат оценку хорошо. Но если я работаю плохо и надеюсь, что Господин скажет: «Хорошо, добрый и верный раб», Он так не скажет. Он мне скажет правду, как я работал. Сегодня мы, люди, не можем оценить мою работу точно. Жена может моя ошибиться, или вы тоже, видя меня раз в год, или иногда 1 раз в 2 года. Друзья, Бог, Он даст оценку точную, если я работал старательно и по силам, то Он и мне скажет хорошо. Итак, пожелание для братьев. Я читаю первый текст Писания, Евангелие от Матфея, 17 глава. Написано так, с 1 стиха. «По прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую от них, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет». И вот явились им Моисей и Илья, с ним беседующие. При этом Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть». Братья и сестры, то, что пережили ученики сейчас, они никогда такое раньше не переживали. Они Иисуса Христа видели как человека. Они видели его скорбящим и плачущим. Они видели его уставшим и работающим, не покладая рук. И, друзья, а здесь на горе Преображения, как мы называем ее, кажется, это считается гора Фавор, наверное, так, а может, не совсем. Друзья, они увидели Иисуса Христа как Бога. Одежды его сделались белыми, как свет, в другом тексте – белыми, как снег. И как на земле белильщик не может выбелить, и лицо его просияло, как солнце, и Моисей и Илья с ним беседующие. И Петр, не зная, как выразить свое состояние, которое он пережил, и ученики его товарищи, Петр сказал: «Хорошо, Господи, хорошо нам здесь быть». Итак, первое пожелание, друзья, вот работа на вас ложится нелегкая. Друзья, я не думаю, что, например, сказать, что у диакона работа легче, чем у пресвитера. Я не думаю так, друзья. Бог на нас возлагает труд, смотря по силам. И поэтому эту работу, чтобы выполнить, друзья, без Бога это невозможно. С Богом хорошо, без Бога плохо. И поэтому, когда Бог Моисею сказал: «Моисей, я пошлю с вами ангела, и ангел ведет вас в землю, где течет молоко и мед», то Моисей сказал: «Господи, если ты сам с нами не пойдешь, то и не выводи нас отсюда». Я братьям скажу, без Бога вы не справитесь с этой работой, которая на вас сегодня ляжет. Поэтому вы должны заботиться о том, чтобы всегда быть с Богом, потому что с Богом хорошо. Друзья, мы читаем: «Но я всегда с тобою». Об этом написано, вот Асав пишет: «Но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом своим, а потом примешь меня в славу. Кто мне на небе, и с тобою ничего не хочу на земле». Поэтому это первое пожелание, чтобы вы всегда заботились о присутствии Бога в вашей жизни. И если Бог будет с вами, то Бог не только доведет вас до конца, но Бог будет вам давать силу для того, чтобы вы выполнили работу, которая на вас сегодня ложится. Это первое пожелание. Друзья, читаю второе пожелание. Второе послание Петра, 1 глава. Я читаю 19 стих. «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Братья и сестры, здесь не идет речь о том, что нужно каждый день читать Библию. Здесь не об этом. Безусловно, Библию надо читать каждый день. Но здесь написано: мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Братья и сестры, мы живем в темном мире. Написано: свет пришел в мир, в темный мир. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Друзья, без света плохо. Однажды на вечернем собрании, у нас в воскресенье было вечернее собрание, и отключили свет. Ну, иногда такое бывает. Не так часто, как раньше, но иногда такое бывает. И было плохо. Мы при свечке закончили собрание, а потом люди начали расходиться, и свет не горел и на улице тоже. И один брат ехал на велосипеде и попал в открытый люк. Он очень сильно травмировался, даже едва остался в живых. Друзья, потому что не было света, хотя бы чуть-чуть. Друзья, Писание говорит: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». В нашей жизни бывают ситуации, когда мы не знаем, как поступить. И написано: вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. В одной церкви возник трудный вопрос. В большой устроенной церкви. Ну, простите, друзья, вопрос не был очень трудный, но трудность была в том, что люди разделились в мнениях. Одни говорили: надо поступать так, а другие говорили: нужно поступать иначе. В церкви был хороший коллектив служителей, и служители тоже разделились в мнении. Одни говорили так, а другие говорили иначе. Кто-то говорил: а раньше было вот так. 21 год назад был точно такой вопрос, и решили вот так. Кто-то сказал: а вот в Молдавии решают так. А кто-то говорил: а вот там, я помню, был точно такой, и там решили вот так. И мнения разделились, и один из служителей позвонил мне: Николай Степанович, вот такой вопрос. Он мне подробно рассказал, как поступить, он у меня спрашивает. Я подумал и сказал, я текст Писания вспомнил. Почему я и говорю, что не трудно, друзья, как мне казалось? Потому что Библия ясно говорила о такой ситуации. Я говорю: правильно поступить вот так. Я даже не говорил, как лучше, я сказал: правильно поступить вот так. Но я почувствовал по интонации, что мой ответ не понравился. Начали звонить Григорию Васильевичу Костюченко. Что он сказал, не знаю. Братья и сестры, но в церкви появилась болезнь. мнения разделились, и в здоровой, хорошей церкви появилась болезнь. А я хочу вас спросить, а как надо было поступить, как вам кажется? Друзья, написано, вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику. Друзья, традиция – это хорошо, и опыт жизни – это тоже хорошо, но не будет ошибки никакой, если мы поступим, как написано. Братья, в жизни будут у вас вопросы, когда вы не будете знать, как поступить. Сделайте, как написано. Друзья, хороший служитель, он обращается к слову, как к светильнику. И слово – это как отвес. Вот сделай, как написано, и не будет ошибки. Это второе пожелание. Я читаю третий текст Писания. Первое послание к Тимофею, 2 глава. Я читаю с 1 стиха. «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо». Братья и сестры, что хорошо? Написано, молиться за всех человеков. Это хорошо. Друзья, вы знаете, у меня в сознании есть такое понятие, молящийся служитель или не молящийся. И христианин может быть молящийся или не молящийся. Ну, мы можем сказать, что все мы молящиеся, мы все молимся перед едой, после еды, и утром, и вечером. И я знаю одного пресвитера, у него была церковь, 12 членов. И он всегда молился, он каждый день молился за всех. Он имена всех перечислял в молитве. А потом было 25, а потом уже было 70 членов. И он каждый день имена членов церкви упоминал в молитве. Безусловно, он больше уделял внимания немощным и более слабым, но он старался каждый день, один раз в день, помолиться за всех членов. И когда один из нас у него спросил, «Скажите, а вы по списку всех вспоминаете?» Он улыбнулся, братья и сестры, ну, конечно, наверное, он нам удивился. Мы же тоже были пресвитеры. Он, наверное, нам удивился наивности нашего вопроса. А вы разве по списку молитесь обо всех? У меня пожелание для служителей, не только для тех, которые слева от меня сидят. Братья и сестры, конечно, хорошо, когда христианин, ну, не только рукоположенный служитель, в молитве упоминает имена людей, которые не являются для него родственниками по крови. Когда мы молимся, можем молиться за других людей. И когда имена других людей звучат в наших молитвах. И если я молящийся служитель, друзья, я буду хороший служитель. Молитва служителя – это залог и условие успеха в его служении. Один раз мы ехали на Украине, и мы ехали день и ночь, мы ехали сутки, я был за рулем, и было два служителя со мной, совета церквей. И мы так устали, и под утро, 6 часов утра, мы проезжали через один город, и мы решили отдохнуть. И мы заехали к пресвитеру. Мы знали, где он живет, мы заехали к пресвитеру. Но было еще темно в 6 часов утра, потому что была зима. Мы подумали, что еще спят, не будем тревожить, но мы увидели, что немножко в окне горит свет. И поэтому мы открыли калитку, постучали в дверь, и нам сразу же дверь открывает жена. Она уже одета, все, ну так, в порядке. Она увидела нас, обрадовалась, называет мужа по имени и говорит, а он пошел в дом молитвы. Ну вообще мы удивились, потому что было не воскресенье, и был будний день, 6 утра, и в дом молитвы. Ну, а дом молитвы был напротив, и мы пошли в дом молитвы. И вы знаете, я впереди, братья за мной, я открываю дверь дома молитвы, и вы знаете, в доме полумрак, пустой зал, и вот так вот посреди зала стоит на коленях человек и молится. А вообще это была трогательная картина, друзья. Как бы ночь, темно, и в пустом доме молитвы стоит на коленях человек. Нам потом жена сказала, а он каждый день так делает. Я знал этого брата раньше как очень хорошего служителя, друзья. И я понял, что это пресвитер молящийся. Апостол Павел Тимофей пишет, молиться за всех человеков – это хорошо. Я читаю четвертый текст Писания. Послание к Титу, 3 глава, 8 стих. «Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждал о сём, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо». Братья и сестры, быть прилежными к добрым делам – это больше, чем делать иногда добрые дела. Я верю, что все мы делаем добрые дела. Но здесь не об этом. Здесь написано, чтобы быть прилежными к добрым делам – это хорошо. Особенно для служителей. Братья и сестры, особенно для диаконов. Потому что они будут обращать внимание на жизнь верующих. Кто живет лучше, кто хуже. Их задача заботиться, чтобы была равномерность. Друзья, вы знаете, за одного служителя в Библии написано, что он был муж добрый. Вы помните, за кого это написано? Друзья, это написано за Варнаву. Когда в Антиохии началось пробуждение, и слух дошел об этом до апостолов, то они решили послать туда людей и послали Варнаву. И написано, почему послали Варнаву? Потому что он был добрый. Братья и сестры, быть прилежными к добрым делам – это хорошо, но для этого надо быть добрым. Иисус Христос о себе сказал, «Я пастырь добрый». И потому он не проходил мимо нужды, потому что он был добрый. И если бы послать не Варнаву, а человека не очень доброго, друзья, я думаю, что он бы там в Антиохии не так хорошо разобрался, но появилась бы проблема. Поэтому послали туда Варнаву. Друзья, я однажды слышал хорошую проповедь, брат проповедовал, он проповедь назвал так, «Не проходите мимо». И у него было несколько позиций в проповеди, мимо кого нельзя проходить. И вот он, одна из позиций была, не проходите мимо нужды. Но, как помните, хромой сидел в храме и просил милостыни. И Петр, и Иоанн, у них не было денег, но они не прошли мимо нужды. А мы, бывает, проходим. Ну, как в той песне, помните, куда спешишь ты, окруженный суетой, не замечая даже ближнего порой. Я как-то ехал на машине с моим сыном, ехал очень быстро в город, который недалеко от нас, большой город, и стоит на обочине машина. И рядом с машиной стоит человек и пустая канистра. Я ехал быстро, кажется, спешил, но, может, и не спешил, мне иногда так бывает, и не спешим, а все равно быстро едем. Это неправильно, вот, но так бывает. И я проскочил мимо и дальше. А сын, ну, проходит там несколько секунд, а сын у меня спрашивает, «Па», я говорю, «Что, Алеш?» Он говорит, «А ты видел, там человек стоит?» Я говорю, «Видел». Он говорит, «А как ты думаешь, а чего он там стоит?» Вы знаете, я останавливаю машину, разворачиваю, молча, я ему не отвечаю, чего он там стоит. Я разворачиваю машину, подъезжаю. Говорю, вы знаете, у меня такая машина, нельзя взять с бака бензин. Давайте канистру я вам привезу. Ну, я взял канистру, поехал на заправку, налил и привез ему. Друзья, я знаете вот о чем? Я оценил поступок сына. Он не сказал, папа, как тебе не стыдно? Вот ты же пресвитер, ты всех учишь быть добрыми. И ты так, ай-яй-яй. Он просто сказал, а как ты думаешь, а чего он там стоит? Друзья, но знаете, вообще-то он меня обличил. Я же всегда учил не проходить мимо нужды. И поэтому Писание говорит, быть прилежными к добрым делам. Пожелание для вас, чтобы вы были люди добрые. И чтобы жены помогали мужьям быть добрыми. Потому что жена бывает, знаете, если жена не очень добрая, она мужу скажет: не смей, не вздумай, у нас у самих мало. Ну вот так. Друзья, я читаю 5 текст Писания. Евангелие от Марка, 7 глава, 37 стих, последний. «И чрезвычайно дивились и говорили: все хорошо делает». Друзья, это об Иисусе Христе. И даже противники, они говорили, они, видя Его дела, они говорили: все хорошо делает. Друзья, как правило, нас хвалят, даже если мы не очень хорошо делаем. Друзья могут похвалить: все, Николай, все хорошо делал. Николай, ты хорошо сделал, даже если я не очень хорошо. Друзья, у Христа были люди и были враги, которые следили, искушали, хотели навредить, иногда хотели схватить. Но, видя дела Иисуса Христа, они говорили: все хорошо делает. И глухих делает слышащими, и немых говорящими. У меня пожелание для братьев, диаконов, которые вот у меня слева сидят, будущих диаконов. Пожелание такое: старайтесь все делать хорошо. Все. Братья и сестры, есть люди, они по природе своей, они плохо делать не умеют. Это мастера первоклассные, у них такой характер, они щепетильные. За что бы ни взялся, все сделает хорошо. Я вот в ваш дом молитвы, друзья, я здесь уже не первый раз ходил и смотрел, и так мне тут нравится. Я даже сегодня подумал, думаю, сюда бы прислать наших диаконов, и они бы посмотрели, как здесь все сделано хорошо. Я верю, что здесь прилагалось усердие, и, наверное, братья работали, и кто контролировал тут вашу работу, ну, из числа ваших вот здесь работников, ну, старались делать все хорошо. Друзья, бывает, знаете как бывает, вот Иисусу Христу задавали иногда нетрудные, но каверзные вопросы, Его искушали. Один человек задает вопрос, Иисус ответил, он говорит: «Учитель, ты хорошо сказал». Вот я не знаю, кто из братьев проповедник, кто не проповедник, но я, знаете, друзья, скажу, мы должны хорошо говорить, и мы должны хорошо делать. И если я за кафедрой, я должен хорошо говорить, я должен стараться, чтобы хорошо говорить. Знаете, я был в одной церкви, но церковь не очень большая, и вот перед собранием пресвитер распределяет, кто скажет проповедь, а братьев совсем мало. Он одного спрашивает: слово скажешь, что говорит: нет. Ты слово скажешь: нет, не скажу. И остается только один. А если он откажется, то только я буду говорить. Он говорит: ты слово скажешь? Тот помолчал, а потом говорит: скажу. А потом добавил: что-нибудь придумаю. Друзья, вот так оно бывает. Подход к проповеди или к работе, или к диаконской работе вот у нас должен быть, чтобы все было хорошо. У меня пожелание для братьев: старайтесь так, чтобы плохо никогда не делать. Вам самим будет стыдно увидеть вашу плохую работу. Вы знаете, друзья, я помню, купил кондиционер. Ну, это было давно, еще кондиционеров мало у кого были. Но знаете, такой, который большой, вот в окно вставлялся. Ну, такой, который шум большой, вот, и весь дом дрожал. И вот я купил такой кондиционер. Ну, а еще мало у кого такие кондиционеры были, и я его вставил в окно и подумал, думаю, украдут. И я решил его решеткой, чтобы его не украли, решетку такую сделать, ну, чтобы не вытащили его ночью какие-нибудь воры. Ну, и я попросил брата, он сварщик, и я ему сказал: вот так, арматуру купил. И этот брат, ну, так старался. Все, заварил решетку. Но мне не понравилось. Ну, у меня такой характер вредный, братья и сестры. Я уже, ну, кто меня знает, и правда. Нет, я не преувеличиваю, я действительно вредный. И вот он старался, сварил эту решетку, и мне не понравилось. И я на следующий день ее выдернул и сделал сам. Но я сделал так, чтобы он не заметил. Думаю, придет, и если увидит, что... Ну, мне даже стыдно, тем более, что он тоже пресвитер. Вы знаете, и я вроде сделал, замаскировал, но то, что я выдернул, вот я ее не спрятал. И он ко мне приехал, и вы знаете, и увидел свою решетку, валялась она там. И он потом в проповеди сказал, говорит, я старался целый день, а потом вижу, то, что я делал, лежит на свалке. И я потом пожалел, как я не спрятал. Знаете, друзья, я вот о чем. Чтобы нам стараться все хорошо делать, потому что нашу работу выбросят на свалку, и нам потом самим стыдно будет. Я читаю 6 текст Писания. Первое послание к Тимофею, 3 глава. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим, ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Братья и сестры, вы, наверное, уже заметили, что у меня во всех текстах Писания стоит слово «хорошо». Я вам скажу, это я специально, чтобы легко было запомнить. Написано, диакон должен быть. Многие думают, пресвитер должен быть, хорошо управляющий домом. Ну так оно просится. Здесь написано, диакон должен быть, хорошо управляющий детьми и домом своим. Друзья, а если детьми и домом, это еще кем он их должен управлять? Если детьми и домом, это кем еще? Ну, женой. Но раньше слуги были, значит и слугами. Слуг у нас нету. Диакон должен хорошо управлять женой и своими детьми. И это тоже служение, потому что хорошо служившие диакона в доме, не только в церкви. Вы знаете, друзья, когда нас рукополагали, дети были маленькие. Меня рукополагали, у нас была только дочка маленькая, и никого больше не было. И многие говорили, а вот еще посмотрим, когда они вырастут. Старайтесь, братья, хорошо управлять детьми. Дети вырастут. Павел, у тебя старшему сколько ребенку? Уже 24. Ну как, а в следующий? 22. Вот я не знаю, как ваши дети, но пусть не будем разбираться сейчас. Вот, братья и сестры, хорошо управляющий детьми и домом своим, диакон должен быть. И я читаю последний текст Писания, ну, для диаконов. Книга Откровения, 2 глава, 6 стих. «Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу». Друзья, дела николаитов, в общем-то, я не знаю точно, что это такое. Ну, точно, наверное, и никто не знает. Кстати, знаете, есть какое мнение, что николаиты появились от диакона Николая. Помните, был такой диакон Николай в Антиохийской церкви? Поэтому и николаиты. Но я больше думаю, что это не так. Мне даже не хочется верить, что от диакона, потому что диакона люди должны быть хорошие, чтобы от диакона появились николаиты. Но вообще считается, что николаиты – это учение, которое держит направление, контакт церкви с миром. Ну, как в Иуде написано, благодать Божию превратили в повод к распутству. Друзья, николаитство – это когда в церковь вторгается мир. И это мы иногда замечаем, особенно в последнее время, в церковь вторгается мир. Бывает, это легко бросается в глаза. Легко. Друзья, я был в одной церкви, в большой, в регистрированной церкви, меня позвали один раз и потом через 20 лет. Первый раз, когда я побыл в этой церкви, у них больше, чем 500 членов, и, в общем, мне понравилось. Люди, одежда, это в Кавказской республике, вид такой благородный, очень христианский. И прошло 20 лет, и меня опять позвали в эту церковь, и я увидел совсем другую картину, совсем. Среди 500 членов только одна женщина была покрытая голова, только у одной. И потом я с ней решил познакомиться. Мне она так издалека понравилась, что она покрыта, никто больше. Я думаю, надо к ней подойти, похвалить ее хотя бы за то, что она среди такой массы людей покрывает голову. И я и к ней подошел, она говорит, а я из отделенных. а я из отделенных. Друзья, в брюках, больше половины женщин были в брюках, и все. И я подумал, когда служители церкви ненавидят дела николаитов, николаитства в церкви не будет. Потому что они будут на страже. Бог сказал, ты ненавидишь дела николаитов, которые я ненавижу. А потом написано, ангелу Пергамской церкви напиши, есть у тебя держащееся учение николаитов, которое я ненавижу. Братьям пожелание такое. Диакон, это тоже серьезно. Вспомните Стефан, вспомните Филипп. Вот. И пусть Бог благословит, чтобы вы стояли на позиции ненавидеть дела николаитов. В семье будет в порядке и в церкви будет хорошо, когда мы будем стать на страже. Я пожелание для диаконов закончил. Вставайте, братья, сестры пусть сидят, а вы вставайте. Павел, перечисляй все семь. С Богом хорошо. К слову хорошо.
Быть
молящимся.
Быть добрым.
Добрым хватит. Андрей, все хорошо делать? Ага, дома хорошо. Миша, молодец. Садитесь. Пожелания для сестер. Книга притчей, 31 глава. Братья и сестры, книга притчей, 31 глава, это глава о добродетельной жене. Я прочту только один стих. Сестры, вставайте, вам слово. Ну, вы скажете, они сидели, а мы стоять должны. Вам одно пожелание, а им было семь. Написано, она чувствует, что занятие ее хорошо. Пожалуйста, каждый назовите одно ее занятие, какое вы помните, что она делает хорошо. Каждый по одному, только по одному. Лена. Вот хорошо. Она... Ну, ты уже больше говоришь. Ну, молодец. Ну, она всех выручает. Братья и сестры, ну, давайте так. Она раздает уроченное в доме своем. Ну, служанка. Она даже о служанках заботится. Даже, кажется, стыдно. Служанки ей должны. Она даже о служанках заботится. Она одежды шьет. Ну, какие одежды она шьет?
Двойные,
братья и сестры, ее семья одета в двойные одежды. Ее светильник не гаснет и ночью, потому что она шьет двойные одежды мужу и детям, и поэтому они не замерзают. Ну и еще одно. Встает рано. Братья и сестры, все достаточно, садитесь. Она рано встает. Вы знаете, братья и сестры, я же вот... Вы знаете, я иногда задаю вопросы, которые нормально воспитанные люди не задают. Ну, например, я часто у людей спрашиваю, сколько они зарабатывают. Кто-то не хочет говорить, и они на меня поэтому сердятся. Вот. А еще я бывает спрашиваю, а во сколько ты встаешь? Кстати, я, по-моему, у всех спросил, а во сколько ты встаешь? Вы знаете, я уже не помню, слава Богу, я не помню, во сколько они встают. Но знаете, бывает, жены встают в 10 часов, в 10. Один муж обедать приезжает к маме. К маме. А мама сердится, а мама мне жалуется. Он говорит, шофером работает, ко мне приезжает обедать. А я у него спрашиваю, слушай, ну не стыдно тебе к маме? Тебе уже 40 лет, а ты к маме ездишь. Он говорит, а я домой приезжаю, она еще спит. Понимаете, она еще спит. Ну вот так. Добродетельная жена, она чувствует, что занятие ее хорошо. Она рано встает. Светильник не гаснет ночью, дети одеты, муж одет, она о служанках. Друзья, она бедному ладонь открывает, бедному дает. Вот какая она жена. Написано, миловидность обманчива и красота суетна, а жена, боящаяся Бога, достойна хвалы. Прославят ее у ворот дела ее. А как прославят? Вот кто скажет, как у ворот дела ее прославят, братья и сестры? Муж у ворот сидит, и муж про нее рассказывает у ворот за ее дела хорошие. А, кстати, в отношении мужа она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Он ей зло сделает, она ему добром. И она чувствует, что занятие ее хорошо. Пожелание для церкви, братья и сестры. Я читаю Псалом 132-й. Я прочту первый стих. Песнь восхождения Давида. «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе». Павел, Сколько у вас служителей набирается? Ты уже можешь сказать, сколько всего? Пресвитеров, диаконов, всех? 14. Братья и сестры, у вас 14 служителей. Вообще это серьезно, это сила. Но они без вашей помощи не справятся. Не справятся, друзья, потому что работы очень много. И поэтому Давид написал, как хорошо жить братьям вместе. Сестры и братья, вы вашим служителям должны помочь вашими молитвами, вашим послушанием. И когда надо выполнить какую-то работу, никогда не отказывайтесь. Вместе вы сделаете работу хорошо. Прочтите 3 глава книги Неемия, там написано, у ворот таких чинил такой, у такой чинил, с семьями, с дочерями чинили, за 52 дня построили стены в Иерусалиме. Потому что работали вместе. У нас был семейный лагерь. Это было давно, это было лет 17 назад. Было собрано 700 человек семейных людей. Это было в лесу, в палатках. И вот сидели мы у костра. Лагерь длился целую неделю, уже был последний день. И у нас в лагере был один американец с женой. Ему все нравилось, он слушал, восхищался. И вот уже последний день мы сидим у костра, завтра поедем домой. И мы с братьями рассуждаем, давай дадим ему что-нибудь сказать. А он не проповедник. И мы ему говорим, я ему говорю, скажи что-нибудь народу. Вот ты отбыл у нас неделю, скажи что-нибудь народу. Он говорит, хорошо скажу. И он рассказал одну историю, короткую. Он говорит, одному художнику поручили нарисовать две картины. На одной картине он должен изобразить плохую церковь, на другой картине хорошую церковь. И вот первая картина. Повозка. В повозке сидит вся церковь. И повозку тащит пресвитер. И он спрашивает у нас, как вы думаете, это хорошая церковь или плохая? Все хором, плохая церковь. Ну, все сидят в повозке, и повозку тащит пресвитер. Он говорит, вторая картина, повозка, повозку тащит вся церковь, а в повозке сидит один человек. И он не спрашивает, плохая или хорошая, он говорит, как вы думаете, кто сидит в повозке? И все хором, 700 человек, пресвитер. Он помолчал и говорит, а в повозке сидит больной член церкви. И вы знаете, друзья, у меня даже холодок по коже и слезы на голове. А в повозке сидит больной член церкви. Братья и сестры, в церкви бывают проблемы, безусловно. Да, и кажется, все хорошо, и все равно бывают проблемы. И бывают больные люди, и бывают трудные люди. И служитель бывает не справится, но больного члена церкви несет вся церковь. Это хорошая церковь. Поэтому пожелание для вас, братья и сестры, любите ваших служителей и вот новых диаконов, и молитесь за них, и когда они вас попросят что-то сделать, вы старайтесь никогда не отказать и братьям-пресвитерам тоже, и Бог вас благословит. И жизнь пройдет, и мы предстанем пред Богом, и Господь нам скажет «хорошо». Пусть Он нам поможет в этом. Аминь.